Добрый день, вы слушаете подкаст SBS Russian, с вами Виктория Станкеева. Сегодня мы записываем интервью с Сергеем Сергиенко, основателем проекта Chronotech. И поговорим мы о ситуации на рынке криптовалют и о будущем биткоина. Сергей, здравствуйте.
Да, Виктория, здравствуйте.
Сергей, давайте начнем с самого интересного. Когда я готовилась к этому интервью, я прочитала одно из последних интервью, которое вы дали австралийским СМИ, и там рассказывалось о том, что вы потеряли 600 миллионов долларов во время криптовалютного кризиса. Это было 2 года назад. Как сейчас ситуация изменилась?
Для меня лично?
Для ваших активов.
Ну, скажем так, не самое лучшее время для меня, для моих активов, но как бы смотря на рынок, все выглядит довольно позитивно.
Давайте тогда начнем сначала и расскажите немного о своем проекте, когда он был создан и в чем его главная задача.
Да, основной проект Chronotech – это веб-сайт, который называется LibreX. Что это такое? Это на данный момент самый большой портал по работам в крипте. То есть что-то значит, что там все работы, которые у нас публикуются, они платят криптой. И в этом прикол. То есть, условно, вы можете не беспокоиться по поводу того, получит ли человек деньги или нет, нанимая его в любой стране. И в нынешних условиях, скажем так, допустим, с Россией, это очень-очень, ну, даже я бы сказал, необходимо. То есть, мы делаем то, что мы платим людям криптой за их работу. И помогаем другим людям платить и делать переводы между друг другом по работе, используя крипту.
И расскажите, пожалуйста, что первоначально привлекло вас в мир криптовалюты и как вы заработали свое первое состояние на биткоине?
Первоначально, ну, мне просто было интересно. Я как бы ботан, скажем так, для тех, кто не понимает. Я просто как бы люблю науки и точные науки. Это физика, математика и так далее. И меня привлекло элегантность white paper про биткоина. То, как там было написано. Поначалу я думал, что проект убьют банкиры, но этого не случилось. Я сейчас говорю о году 2010. Потом я понял, что крипта с нами навсегда, и что это стоит изучить, что я, в принципе, и сделал. Далее я попытался сделать так, чтобы в нашей другой компании народ смог нам платить в биткоинах. Этого не получилось, потому что на тот момент не было таких технологий. Я сейчас говорю о 2014 году. После этого я, скажем так, очень хорошо в этом обучился и стал довольно знаменитым в этой теме. И я помогал многим проектам поднимать инвестиции, именно криптовые, в крипте. И таким образом получилось так, что, ну, как мне, естественно, платили за это дело, и все получилось так, как оно получилось, и состояние, скажем так, получилось оттуда.
А можно спросить, сколько сейчас ваше состояние? Это открытая информация или нельзя разглашать?
Я бы предпочел сейчас это не разглашать по персональным причинам. Но, ну, гораздо меньше того, что публиковали в австралийских СМИ в последнее время.
Хорошо, тогда у меня такой вопрос. Как вы справляетесь с эмоциональным стрессом, связанным с высокой волатильностью на рынке криптовалют?
Смотрите, если ты игрок по жизни, да, то есть гэмблер, то есть правило. Никогда не играй с тем, что ты не готов потерять. То есть, условно, у тебя должен быть лимит того, что ты потеряешь и не очень расстроишься. То есть у каждого человека этот лимит может быть разным. То есть, условно, для кого-то это 1% от его полного состояния, для кого-то это 99%. А я просто не играю теми активами, которые я не готов потерять. И поэтому, ну, условно, даже нет смысла проверять график биткоина, потому что в самом худшем случае я как бы на это подписался сам и рассуждаю это с собой. Я как бы к этому уже готов, к тому, что потенциально я могу все потерять.
И у меня такой вопрос. Какой совет вы бы сейчас дали людям, которые думают о вложении в криптовалюты впервые? Мы не даем финансовых советов и личных рекомендаций. Сейчас, наверное, больше я попрошу сказать о безопасности. Как раз вот вы сейчас упомянули, что не надо вкладывать то, что вы не готовы потерять. Может быть, еще какие-то советы, куда точно не стоит вкладывать?
Ну, смотрите, во-первых, да, вот вы правильно сказали, я это уже сказал, что не надо играть с тем, что вы не готовы потерять, это первое. И просто к крипте надо относиться как к очередному финансовому активу. То есть, например, там, я не знаю, к золоту, к real estate, ну, недвижимости и к акциям, допустим, австралийских компаний или к акциям интернациональным. То есть не надо вкладывать все свое состояние в одну корзину, то есть в крипту. То есть это первое. Второе. Очень популярно в последнее время это фьючерсы и опционы на крипту. То есть, если вы не профессиональный игрок финансового рынка, то я очень сильно советую не ввязываться в игру с фьючерсами и опционами, потому что там все мега сложно, и зачастую там маленькая манипуляция может привести к тому, что весь депозит будет потерян в моменте. То есть, не то, что там цена упала, и у вас осталось, и вы все равно что-то можете ликвидировать, а именно, что если вы играете с опционами с плечом, да, то есть с займами, то вы можете все потерять, весь свой депозит потерять просто в моменте, даже не заметив этого. Иногда, в зависимости от того, на какую сумму идет займ, вы можете это сделать прям в секунду после того, как вы нажмете на кнопку «Купить» или «Продать» что-то.
Спасибо большое за советы. И давайте поговорим про регулирование. Как вы считаете, необходимо ли регулирование и как оно может повлиять на будущее криптовалюты? И если необходимо, то какого рода регулирование должно быть?
Смотрите, здесь проблема следующая, да. Регулирование, естественно, нужно, потому что все законы и все регуляции обычно основываются на, скажем так, среднего человека. И обычно, если, допустим, скажем так, кто-то очень хорошо говорит и красиво, он может убедить доверчивого человека в любой теме, ну, который доверчивый человек может вложиться и потерять там свои деньги. То есть регулирование, в принципе, которое есть в Австралии по поводу финансовых рынков, оно, в принципе, довольно хорошо подходит к регуляции криптовалюты. То есть, например, я вот сказал про опционы и фьючерсы. То есть, если вы пойдете сейчас на ASX, австралийскую биржу, вы просто так сходу не сможете поиграть с опционами и с опционами с займами. Да? И, в принципе, я считаю, что такое регулирование нужно для криптовалюты, потому что если вы не профессиональный игрок финансового рынка, то вам, если честно, делать в этом нечего. Сказав это, к сожалению, регуляторы, как только они чувствуют, что они могут повлиять на что-то очень сильно, они это и делают. И, соответственно, с каждым новым законом и регуляцией отнимаются права и свободы того, кого пытаются регулировать. То есть здесь очень такое, скажем так, очень такое место, которое, кажется, в дальнейшей перспективе все-таки будет так, что все это просто очень-очень сильно зарегулируют, так же, как и банковский сектор. И тогда, не дай бог, ну, это, с одной стороны, это невозможно сделать, но они все равно попытаются. И тогда, не дай бог, начнутся такие вещи, как мы видим сейчас, что когда у тебя русская фамилия или русский паспорт, тебя начинают щемить те же банкиры даже в Австралии. То есть это очень-очень, конечно, плохо. И с точки зрения регуляции это все, конечно, можно обосновать, но вот именно это очень плохо. Я думаю, хотелось бы избежать это в будущем регуляции криптовалюты.
А вы за этих 2 года как-то почувствовали, что вас с вашей русской фамилией ущемляли?
Бесспорно. Меня, я не буду называть банки, но у меня в Австралии многие банки, что называется, debanked, то есть просто пришло письмо: извините, Сергей, мы сделали решение с вами больше не работать, без объяснения причин, и меня вычеркнули. То есть сначала, и там 5 лет назад это случалось из-за того, что я работал с криптой, сейчас это, в принципе, случается зачастую из-за того, что у меня фамилия русская, да. Также в Дубае, где я сейчас нахожусь и живу, там наличие русского паспорта и, более того, наличие места рождения в России, хоть у меня место рождения в СССР, но банк это не особо колышет. Это, естественно, делает так, что зачастую невозможно открыть счет во многих банках, даже Эмиратов. Я уже не говорю про Европу. То есть в Европе это очень, очень сложно сделать. То есть, да, естественно, повлияло.
И как вы, что вы делаете в этой ситуации?
Вот, иду в следующий банк или использую криптовые карты, или использую разные другие методы, скажем так, получения наличных или там крипты и так далее. То есть это, конечно, в наше время сложновато, потому что там даже для того, чтобы оплатить Netflix, тебе нужна карточка или кредитная карточка, но это возможно.
Спасибо большое. А как изменилась ваша инвестиционная стратегия, если изменилась после кризиса, и какие критерии вы теперь используете при выборе инвестиций?
Смотрите, я всегда зачастую инвестирую большую часть своего портфеля. У меня всегда находится в проектах, которые я либо сам делаю, либо каким-то образом имею информацию о них или контролирую. Да? То есть это осталось прежним. Дальше я как бы всегда верил в игру в долгую. И, соответственно, как я всегда и говорил, по-моему, на прошлом интервью я тоже это говорил, основные вещи это как бы, вот, ну, скажем так, эталон крипторынка это биткоин и эфир, а остальное так просто поиграться на маленькую сумму. То есть в принципе, моя стратегия не изменилась, и веря в долгую, и играя в долгую, я все еще уверен в том, что если инвестировать куда-то, лучше это делать именно вот в эти эталоны, это биткоин и эфир, а остальное так просто поиграться на очень маленькие суммы, посмотреть, как происходит.
Это не финансовый совет, это личное мнение Сергея. И последний вопрос. Какие прогнозы на будущее рынка криптовалют? Можно ли говорить о 5-10 годах или это слишком большой период?
Смотрите, здесь ситуация следующая. Да, я как бы всегда открытый и всегда озвучивал свое мнение, так как на самом деле думаю. Да. То есть сейчас крипторынок в бычьем цикле. Причина, почему он в бычьем цикле, это, во-первых, ожидание халвинга биткоина. Что это значит? Это значит, что за ту же самую работу будут давать в два раза меньше биткоина. То есть система тебе будет награждать майнеров, тех, кто добывает биткоин, в два раза меньшим количеством биткоина. Да, то есть это первое. Цена, соответственно, должна вырасти. То есть обычно ожидание этого события обычно влияет на цену позитивно. Это раз. Второе. Открыли ETF-ы в Америке и вот на прошлой неделе в Англии. Соответственно, институционные игроки рынка американского и сейчас английского, и европейского, у них и появилась возможность просто пойти на биржи и купить там ETF, фонд, который вкладывает в биткоин. Соответственно, биткоин накачали ликвидностью, что называется. Проблема в этом следующая, что, допустим, раньше, ну, всеми, скажем так, ценами и всеми играми на рынке занимались ботаны и те ребята, которые это, скажем так, придумали, и именно криптоны, которые этим занимаются профессионально. Сейчас с появлением ETF-ов этим начали заниматься банкиры. Для того, чтобы предугадать динамику цены биткоина в перспективе 5-10 лет, я считаю, что очень позитивно и очень логично смотреть на то, что случилось, допустим, с золотом после того, как открыли ETF на золото. И смотря на это, в долгую перспективу, в принципе, нас ждет плавный рост вверх. По поводу того, насколько вверх, я не уверен, потому что все может измениться, и, ну, как-то так. То есть, смотря на то, что случилось с золотом, мы видим именно это. И я думаю, что биткоин будет идти по этой же траектории.
Сергей, спасибо большое за ваше время и удачи вам во всех ваших проектах.
Спасибо, Виктория. Всем привет. Удачи. До свидания.